Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция, и я Михаил Тимин. Близится светлый праздник 9 мая, поэтому мы решили поговорить сегодня об успехах Красной Армии в 1944-1945 годах, а именно о советских танкистах. А сделаем мы это с военным историком Александром Томзовым, широко известным в узких кругах как «Панцер Алекс». Приветствую, Александр.
Приветствую, Михаил.
Ну, что ты нам сегодня хотел рассказать? Что-то интересненькое?
Да. Бояк наших танкистов с немецкими тяжелыми танками. Королевский «Тигр» и «Тигр».
Очень интересно, тем более, что как бы в нашем представлении, по фильмам, так сказать, советской поры особенно, да и по последним, типа как «Белый тигр», да, последнее, складывается впечатление, что это были какие-то неуязвимые монстры, которые буквально там сшибали все на своем пути, настреливали сотнями там советскую технику, и им за это ничего и не было. Ты нам расскажешь, так ли это было на самом деле? Или у них были какие-то уязвимые места?
Были, и наши танкисты вполне успешно их находили и подбивали, немецкие танки.
Так ты хотел сегодня рассказать нам про события зимы 1945 года, а именно 13 января 1945 года, о событиях, случившихся у небольшого польского населенного пункта Лисов во время, я так понимаю, проведения Висло-Озерской операции. Правильно я понимаю?
Да, все правильно. Единственное уточнение, это все-таки была Сандомира-Силезская наступательная операция. Это первая часть Висло-Озерской. Ну, естественно, она входит, конечно, в Висло-Озерскую, но именно вот с 13 января по 3 февраля 1945 года продолжалась Сандомира-Силезская наступательная операция. Этот день примечателен тем, что произошел уникальный в истории бой, когда советские танки Т-34 столкнулись с батальоном немецких тяжелых танков «Тигр» и «Королевский тигр».
А чем то это есть... так было, так сказать, что до этого не было таких боев или после этого не было?
Это именно тот случай, когда не участвовали другие рода войск практически. По крайней мере, с нашей стороны.
Были
то
только
есть
танкисты,
произошло
да?
так. 12 июля началась операция.
13 января?
Нет, 12-го началось.
12 января.
Это, по Лисову, второй день операции. Угу. В наступление перешли войска 1-го Украинского фронта под командованием
маршала
Конева. Первые половины дня советская пехота ворвалась в первую и во вторую
линию
да? обороны. И Конев для наращивания успеха решил ввести танковые силы, мощную группировку. С Сандомирского плацдарма в районе к югу от города Кельце в бой были введены две танковые армии. А мы остановились на действиях одной из них, 4-й танковой армии под командованием генерал-лейтенанта Лилюшенко. В центре танковой армии наступал 10-й гвардейский танковый корпус. Вот именно как раз его танки и участвовали в бою под Лисовом.
А Лисов, он это большой городок, небольшой?
Лисов — это просто деревенька.
А, это просто деревенька даже.
Но в чем случилось камень преткновения? Знали, что будет наше наступление, и подготовились к контрудару. Угу. И как раз 13-го, 14 января начали, они пытались занести мощный контрудар, задействовав для этого свой 24-й танковый корпус, угу. в котором было две танковых и одна панцергренадерская дивизия, еще батальон тяжелых танков «Тигр».
А они в хорошем были состоянии, в комплектном эти части, соединения?
В целом, да. Так, например, в батальон «Тигров» было 29 обычных «Тигров» и 23 королевских.
О, интересно. Это вот о том, что ты говоришь, это уникальный случай, что этот батальон был смешанный, да, получается? Из старых машин и из королевских «Тигров», да?
501-й батальон, он давно на фронте, но и как раз он известен тем, что боевой дебют королевских «Тигров» на Восточном фронте состоялся именно с его участием. И как раз именно здесь же и под Сандомиром. Только это произошло летом 44 года. В августе именно этот 501-й батальон наносил контрудар. Его танки пытались разрезать пополам группировку советских войск, находившихся на плацдарме. И как раз тогда «Тигры» встретили ожесточенное сопротивление со стороны наших противотанковых орудий. И танков там же участвовали 3-4 с 76-миллиметровой пушкой. И впервые встретились в бою танки Х-2 и королевские «Тигры». Mm-hmm. Это именно как раз был 501-й батальон.
Ну, это как бы ты говоришь еще про 44-й год, да?
Это мы делаем такое небольшое отступление. Угу. Вопрос, почему у него были тигры королевские и обычные? Угу. В первом своем бою на новых танках 11 августа 44-го года батальон тигров напоролся на два наших противотанковых артиллерийских полка. И в борьбе с нашими артиллеристами потерял подбитыми порядка 20 танков сразу.
Ничего себе. Это кто по ним так стрелял бодро? 76?
Это, что интересно, это были именно 76-миллиметровые пушки. Оборонялись они рядом с городом Шилов. Расчеты заняли позиции, были замаскированы. И, в общем-то, экипажи королевских тигров, они не очень видели, откуда по ним ведут огонь. И артиллеристы, в принципе, стреляли в упор. А один из полков потерял в этом бою всего лишь два орудия, и то только потому, что они были раздавлены тиграми, а все остальные пушки остались целыми, потому что немецкие танкисты их даже не заметили.
А стреляли они что, обычными бронебойными?
Скорее всего, подкалиберными, но чтобы остановить танк, не обязательно подбивать его броню, пробивать. Можно стрелять в уязвимые точки, например, в ходовую часть. Танк же достаточно остановить, не обязательно его уничтожить.
Ну, то есть артиллеристам это удалось прям с блеском, я смотрю.
Ну да, батальон в первый же день практически уполовинился. На третий день участия в боевых действиях в августе батальон уже наступал силами там не 40 танков, а буквально там 6-7-8 машин. Как раз, например, вот 13 августа батальон тигров, который уже сократился там до пары взводов, ну, буквально 6-8 танков, он встретился с нашими танками ИС-2, из 71-го гвардейского отдельного тяжелого танкового полка «Прорыва». В этом бою с тиграми как раз отличился герой-танкист фамилии Удалов.
Фамилия говорящая, прямо скажем.
Да, он смог подбить три тигра.
Королевских.
Да.
В одном бою. Достойный результат. Очень. Но он был на ИС-2, правильно?
Он был на ИС-2. И как раз по поводу возможности ИС-2 уже вопросов не возникает, так как 122-миллиметровое орудие вполне позволяло не только подбивать, но и уничтожать тяжелые немецкие танки. Да, здесь можем уточнить то, что лобовая броня королевского «Тигра», она была мощной, и, допустим, обычным стандартным бронебойным снарядом 122-миллиметровой пушки верхняя лобовая часть королевского «Тигра», которая находится под углом, она не пробивалась. Но остроголовый бронебойный снаряд 122-миллиметровой пушки, он как раз пробивал лоб «Тигра» где-то с полутора километров.
Ничего себе.
И тем более ничто не мешало ИСам вести бой не только, вести огонь не только в лоб, но и в борт тяжелым машинам противника. Нюанс такой, то, что советские тяжелые танки ИС-2, они находились в засаде, и когда королевские «Тигры» наступали они мелкими группами, там, по сути, одиночными машинами, то, в принципе, в основном ИС-2 им вели огонь по самой уязвимой части, в борт. В общем-то, очень быстро настреляли. Порядка 6 машин.
То есть батальон закончился фактически, да, после этого?
Да, он закончился, но не совсем. Немцы все-таки смогли эвакуировать довольно много своих танков. У них была хорошая ремонтная служба. Они эвакуированные танки потом отправили в ремонт. Но в целом как раз батальон где-то порядка 30 с лишним машин сохранил после августа. Ну и боеспособными из них штук 15. Вот так вот. Приходим
непосредственно, так сказать,
к Лисову.
К Лисову. То есть, я так понимаю, ты об этом рассказывал в связи с тем, что...
Да, это рассказать... Это чтобы рассказать о том, как в этом батальоне появились танки двух типов. Так как возникла оперативная пауза в районе Судомирского плацдарма, то, в принципе, немцы имели время, чтобы подготовиться. И так как батальон сильно поредел после боев в августе, то его решили пополнить. Ему, соответственно, прислали обычные «Тигры», не королевские, а из 500, которые раньше были в 509-м тяжелом танковом батальоне. Ну и, соответственно, такой своеобразный стал батальон, в котором и королевские, и обычные «Тигры» почти пополам. Mm-hmm. Ну, возвращаясь, в общем, Да. Еще раз
и это позволило нам, собственно говоря, вот, получить интересное, так сказать, событие с использованием танков, собственно, двух типов, да, в одном бою.
Да, совершенно верно.
В одной части.
Да. На 13 января 1945 года командир 24-го танкового корпуса генерал Ниринг собрался нанести контрудар по флангам наших наступающих танковых армий. Одна немецкая танковая дивизия должна была наступать с севера из района Кельце, вторая танковая дивизия с юга из района Хмельника, а как раз по центру наносил удар отдельный 424-й танковый батальон, оснащенный «Тиграми». Незадолго до этого номер батальона еще поменялся. Раньше он был 501-м, а сейчас стал 424-м.
То есть у них такой был хитрый план ударить по флангам, окружить и еще и сразу же рассечь на две части, да?
«Тиграми» тяжелыми. А что, значит, произошло у Лисова? Еще вечером 12 января передовой отряд 10-го гвардейского танкового корпуса встретился с танками немецкой 17-й танковой дивизии в районе населенного пункта Малешево. Наступление уже замедлилось, но чтобы не сбавлять темп, передовой отряд, состоящий из 63-й танковой гвардейской танковой бригады, он обошел населенный пункт и стал наступать севернее, в район города Кельце. А следом за ним шла 61-я гвардейская танковая бригада. Это еще одна из бригад, которая входила в состав 10-го гвардейского танкового корпуса.
Всего в корпусе было, наверное, три танковые
бригады. Три танковые бригады.
И одна мотострелковая, да?
Да.
А на вооружение вот у них, извини, перебиваю, какие танки были? Уже с 85-миллиметровыми орудиями?
Да, к этому моменту все танковые бригады были оснащены танками Т-34-85.
Ясно.
По 65 танков в каждой из бригад было. Так вот, 61-я гвардейская танковая бригада, когда подошла к населенному пункту Малешев, она оставила в качестве заслона один из своих батальонов танковых, а основными силами, но без средств поддержки, отправилась прямо быстрее к Лисову. Соответственно, утром 13 января в Лисов ворвались всего лишь 40 танков Т-34 во главе с командиром и при поддержке небольших сил пехоты. То есть на танки десанта были посажены две роты автоматчиков. Ну, порядка не более там 200 человек. Все. Больше никаких наших сил в Лисове не было. Утром 13-го немецких «Тигров» тоже у этой деревни не было еще. Там были пехотинцы и какие-то тыловые подразделения. Наши смело, быстро ворвались в Лисов. Противник, который находился в этой деревне, впал в панику, в принципе, быстро побросал оружие и сдался в плен.
Ничего себе, 40 танков вырываются.
Собственно, в плен попал даже командир артиллерийского полка 168-й пехотной дивизии, который тоже каким-то образом уже в Лисове оказался. Возможно, он отступал или перемещался, но мы этого не знаем. То есть наши танкисты довольно-таки успешно захватили населенный пункт, а вот дальше разведчики бригады, выдвинувшись вперед, встретились с подкреплениями.
С немецкими?
Они встретились прямо с немецкой разведкой, угу, и быстренько узнали, что нужно не наступать, а скорее готовиться к обороне, потому что порядка 50-60 немецких танков приближаются к деревне. Командир бригады, гвардии полковник Жуков, принял решение оборонять деревню. Соответственно, танкисты заняли позиции между домами, ну и во всех направлениях заняли засады, расположились к северу, к югу от деревни. Фактически 40 танков заняли круговую оборону. Что произошло дальше? Примерно к 10-11 утра батальон «Тигров» прибыл к деревне, но сразу все они не стали наступать. Вначале отправили порядка роты, 10-15 танков, пробный удар.
Разведку боем хотели провести, может?
Да, и она сразу у них не заладилась, потому что некоторые «Тигры» застряли, один буквально перед этим с моста провалился в реку и тоже уже вышел из строя без боя. Но тем не менее, разведка немецкая пошла к деревне, порядка 10 танков, которые оставались на ходу. Замечу, что в Лисове не было танков наших ИС-2, не было самоходок, допустим,
Су-100.
Су-85 или Су-100. Были только Т-34 с 85-миллиметровыми пушками. Они, конечно, могли бороться с «Тиграми», но, в общем-то, ну, например, борт «Тигра» пробивался примерно с 800 метров, но не всегда.
А лоб
Королевского вообще не пробивался из 85-миллиметровой пушкой.
Никаким боеприпасом?
Да, никаким. Поэтому наши танкисты вели огонь только в упор. Значит, когда немецкие танки подошли уже буквально на 150-200 метров, вот только тогда наши 34-ки открыли меткий и точный огонь. И буквально сразу же были подбиты и вышли из строя порядка 5-6 немецких тяжелых танков.
Кучно стреляли.
Да.
И нервы у людей были, видимо, крепкие, раз они подпустили
нервы были
на пистолетный
очень
выстрел.
Крепкие. Да, буквально на огонь вели буквально с дистанции пистолетного выстрела. И, кстати, те танки, которые немецкие не пробивались, но находились под огнем, они поражались в уязвимые точки. Ну, например, перебивались гусеницы попаданием снарядов, и танк останавливался. Разведка боя немецкая провалилась, а первую атаку наши танкисты удачно отбили. Немцы понесли потери, ну, оставшиеся танки отошли. Но на этом только начались испытания.
Слушай, а вот немцам этот населенный пункт, он чем так важен был? Почему они продолжили его атаковать, как я понимаю?
Там уж прям совсем такой большой важности не было. Скорее, он просто оказался на пути батальона «Тигров». А задача «Тигров» была соединиться с 16-й танковой дивизией, а Лисов — это был узел дорог.
Mm.
Вот
то есть
здесь
они просто...
в чем камень преткновения. «Тигры» — тяжелые быть. Танки, mm. они по болотам там не ездят. Ну, то есть они, в принципе, вдоль дорог перемещаются. Свободно и то.
То есть
чтобы более-менее приличные дороги были.
И выдвигаясь вот для этого удара, о котором мы уже говорили, да, они вынуждены были идти через этот узел дорог, да? И
да, получилось... в принципе, это случайное такое событие получилось, то, что именно «Тигры» оказались именно там. Ну, так уж произошло.
И получается, что вот эта часть 61-й танковой бригады гвардейской, она, получалось, как бы встала на их пути.
Да.
Тоже не запланировано.
Тоже не запланировано. И всего-навсего, всего лишь там... Два танковых батальона, 43 четверок и 200 пехотинцев. А вот «Тигры» были не одни. Это сначала был только батальон «Тигров». Потом немцы подтянули подкрепление, подбросили батальон пехоты, реактивные минометы, причем в версии самоходных, так называемый «Панцерверфер 42», это на базе бронетранспортера 10-ствольные реактивные минометы, несколько этих установок, артиллерию. И вот тут началось. 12 атак отбивали наши танкисты. Ну, вернее, если не считать разведку, 11 в течение дня до вечера. 12 раз немецкие танки при поддержке других сил пытались захватить деревню и сбить наши войска, или даже полностью их уничтожить. Но у них ничего не получалось. Последнюю атаку немцы прекратили буквально там около 6 часов вечера. Если в начале... из батальона «Тигров» только его часть действовала, то потом подошли, батальон состоял из трех танковых рот, и стали участвовать «Тигры» всех трех рот, и они уже не только с одного направления, они уже с разных направлений пытались охватить деревню. Более того, бои происходили буквально прям некоторые в упор между домами.
То есть они даже в деревушку ворвались?
То есть некоторые танки ворвались уже в деревню. Но и это еще не все. Во второй половине дня, кроме «Тигров», советские войска были атакованы подошедшими на помощь немцам «Пантерами».
Еще и «Пантеры» подключились.
Да, это подошли «Пантеры» 16-й танковой дивизии.
А много их было?
Ну, не более 13 штук. К деревне смогла подойти только одна танковая рота. И «Тигры», и «Пантеры» при поддержке пехоты снова и снова отправлялись в атаки. Но наши танкисты не отступали и вели бой с танками противника. Возникает вопрос.
Да.
Как же советским танкистам удавалось отбиваться от атак немецких тяжелых танков?
Там, получается, были и королевские «Тигры», и просто «Тигры», и еще и «Пантеры» приехали на помощь.
Три четверки не стояли на одном месте, а постоянно маневрировали. Более того, они использовали для укрытия и дома, и деревья, и рельеф местности. Сама деревня к тому времени уже полыхала, дома горели, шел дым от домов, что тоже мешало наблюдать цели на поле боя противнику. Но главное, то, что спасало наши танкисты, это то, что они делали буквально там 1-2 выстрела, тут же меняли позицию.
Слушай, тем более хотел сказать, зелени-то не было, это же зима была.
Да.
То есть, в принципе, даже там в лес, в кусты никуда не спрячешься. То есть это требовало такой серьезной подготовки от механиков-водителей, я думаю, маневрирования в таких условиях.
Да, механики-водители были отлично подготовлены и владели своими машинами. Выстрел, смена позиции постоянно, это единственное, что спасало наши танки от ответных попаданий. Но появление «Пантер» с севера, оно, кстати, сказалось на наших потерях.
Не ждали оттуда удар, получается, да?
Нет, в основном с «Тиграми» воевали, которые с запада и с юга атаковали, а с севера еще и «Пантеры» подошли. Пришлось часть танков развернуть на борьбу с ними, а «Пантеры» отличались тем, что они, в общем-то, благодаря своей пушке довольно-таки далеко и точно стреляли. Один из выстрелов «Пантеры» попал в 3-4 командира бригады, полковника Жукова. В итоге боекомплект затонировал, танк взорвался. Командир погиб.
Печально.
Да, это печально. Но, несмотря на то, что бригада потеряла своего командира, наши танкисты не оставили деревню, не прекратили бой, а также продолжили дальше маневрировать и сдерживать наступающие немецкие танки. Немцы же наоборот. Они все больше и больше оказывались в недоумении. По идее, такой таран из тяжелых машин должен был легко смять
любую оборону вообще, да?
Но этого не происходило. И они, в общем-то, атаковали, перестраивались, пытались заново это делать. И так повторялось раз за разом, в общем-то, с утра до вечера.
В течение там 12 часов, да? Ну, там 10-12 часов, получается, да? Все это длилось. Если ты говоришь, что было, грубо говоря, 12 атак, да?
Да. В целом же наши танкисты одержали победу в этом бою. Так как немцы, не добившись успеха, они, в общем-то, прекратили атаковать лисов и отступили. Уничтоженные танки и те, которые нельзя было эвакуировать, они бросили, но большую часть поврежденных они все-таки утащили.
То есть они до 6 атаковали, а потом свернулись и отступили, да, получается?
Да, но они отступили, потому что понесли тяжелые потери.
Естественно, понятное дело.
Сколько точно неизвестно, но по данным 61-й гвардейская танковая бригада, было уничтожено порядка 15 немецких танков. Но здесь в счет не включены те танки, которые немцы смогли отбуксировать.
То есть это то,
и это уже буксировали не тягачи, а именно сами один «Тигр» другого оттаскивал. Они их не очень далеко, ну там рядом лес был, в ближайших лесоках оттащили подбитые машины. Скорее всего, батальон в этом бою, батальон «Тигров» потерял около половины своих машин, и при этом никакого успеха достигнуто не было.
То есть они атаковали 50 танками, можно сказать так, да, примерно?
Ну. Да, и, вероятно, не меньше 20 из них, даже, наверное, 20-25 было подбито.
И часть оставлена даже на поле боя, да?
Та часть, которая осталась на поле боя, она вся ушла без возвратной потери.
А «Пантеры» подбивали?
«Пантеры»... По данным 61-й гвардейской танковой бригады, было уничтожено 5 штук.
Ого, тоже нормально.
Да, они, так сказать, наши танкисты отомстили за гибель командира бригады. Соответственно, и «Пантеры» не помогли немцам овладеть Лисовым. Вечером в деревню пришел оставшийся батальон под командованием начальника штаба бригады майора Зайцева. Майоры, прибывшие с ним танкисты, были потрясены и впечатлены той картиной, которая им открылась. То есть горящая деревня, подбитые танки, как и наши, так и немецкие.
А наши много, кстати, танков потеряли в этом бою?
4 танка Т-34-85 сгорели, еще около 10 было подбито.
Всего лишь?
Да, всего лишь. Причем из 10 подбитых в скором времени большая часть была отремонтирована. Опять же, возникает вопрос о соотношении потерь. Столь малые потери с советской стороны были обусловлены тем, что экипажи были отлично подготовлены.
Ну, мы уже тут заметили.
Танки постоянно маневрировали, меняли позиции.
Слушай, ну на самом деле такой пример просто выдающийся. Все-таки Т-34, как ни крути, средний танк, и бронирование его по сравнению там, с «Пантерой» даже, тем более с «Тигром», оно ни в какую не идет сравнение, да? Да и орудие, в принципе, ну, несмотря на все его достоинства, оно не всегда позволяло, да, уничтожить там противника. И то есть в этой ситуации то, что, понеся, в принципе, минимальные потери, удалось противника, во-первых, отбить, а во-вторых, еще и серьезно прорядить, это, конечно, великолепный результат.
Да, и что интересно отметить, в некоторых работах можно прочитать о том, что под Лисовым были танки ИС-2, но на самом деле их там не было. Вот. То есть уникальность в том, что это именно бой
именно
с одной стороны,
бой, да?
В котором участвовали советские средние танки, а с другой стороны в основном немецкие тяжелые танки. И наши танкисты вышли из него победителями. И, кстати, пару слов о танках. На Лисове бои не закончились. Соответственно, наши успешно отбили попытку немецкого контрудара. У немцев не получилось нанести одновременный удар. Их силы наступали по частям. Соответственно, 4-я танковая армия продолжила наступать. И буквально пару дней наши танки вышли к городу Кельце, а немцы, чтобы не пасть в окружение, стали быстро отходить. И большую часть «Тигров» пришлось бросить. В общем, буквально через 2-3 дня в батальоне вообще ни одного танка не осталось. Чтобы продолжить использовать батальон на фронте, немцы вооружили его машинами, которые взяли на ремонтных базах. То есть взяли несколько там «Пантер», ранее отремонтировав несколько штурмовых орудий. И вот такой вот батальоновый номер остался, 424-й, но уж он был. Но он уже остался без «Тигров».
Понятно.
Другое дело, что несколько его танков, они, которые еще с лета 44-го ремонтировались, остались в тылу. И еще происходили у нас уже встречи с одиночными немецкими этими «Тиграми» наших войск. Ну, например, один из крайских «Тигров» был в городе, в польском городе Стопорков. Это уже в нескольких десятках километрах от Лисова. То есть это тот танк, который был там до начала советского наступления, январского. Охранял город, прикрывал дорогу, проходящую через Стопорков. Ну и когда наши части вышли к этому городу, то еще один Королевский «Тигр» был потерян немцами в Стопоркове. Это уже не Лисов, но это, вероятно, сам последний Королевский «Тигр», который потерял 424-й батальон в январе.
Самый, наверное, главный итог – это то, что, вот, как мы видим, в 1945 году, несмотря на преимущество, казалось бы, немецкой техники, тяжелых немецких танков, да, благодаря тактической подготовке, благодаря выучке экипажей, советские танкисты могли наносить поражение даже гораздо более сильному противнику.
Да, именно так.
А у немцев уже, видимо, выучки не хватало, и мастерство их было недостаточно, получается. Если они использовали «Тигры», «Королевские тигры», «Пантеры», плюс у них, как ты говоришь, был батальон там, пехоты, реактивные минометы, и все равно им ничего не удалось.
Почему такие проблемы были у немцев? Удар был организован поспешно. Дополнительные силы и наладить их взаимодействие между собой немцам не удалось. То есть, по сути, действовал один батальон. Север наступал от всей 16-й танковой дивизии только одна ее танковая рота, которая, опять же, приехала без артиллерии, без разведки, без пехоты, без саперов, без всего. Как, было ли вообще взаимодействие между экипажами «Тигров» и той ротой «Пантер»? Большой вопрос. Те как бы действовали сами по себе, эти сами по себе. Более того, у немцев еще и командир батальона майор Семиш в одной из атак погиб.
То есть, получается, наши танкисты отомстили за гибель своего комбрига, да? И
да, отомстили.
В ответ подбили его танк, да?
Да.
И что, получается, он сгорел или там погиб?
Подробности неизвестны, но, скорее всего, сгорел именно в танке.
Наверное, еще и подготовка подкачала, да, в этот раз? Потому что это все-таки был 45-й год, и качество немецких танковых войск уже просело, как ни крути.
Да, 45-й — это не 41-й. Немцам было проблематично уже готовить своих танкистов, тем более долго. Да, конечно, в батальон «Тигров» отбирались в первую очередь ветераны и офицеры, имеющие боевой опыт, но на все батальоны «Тигров» их уже не хватало. И что говорить по поводу других соединений частей, мы уже не будем. В 424-м батальоне были офицеры, имеющие боевой опыт, и были механики-водители, которые идеально умели управлять королевскими «Тиграми» и обычными. Но были и те, которые испытывали сложности. Во время того же боя под Лисвом несколько «Тигров», включая королевские, они вышли из строя, так сказать, по техническим причинам. Они просто застряли на той местности, скажем так, сболоченной или труднодоступной для тяжелых танков. Это о чем говорит? О том, что опытный механик-водитель, он бы, скорее всего, там бы не поехал. А неопытные зеленые механики, они поехали, и все, сразу танк вывели из строя, который еще там даже не стрелял.
Несмотря вот на то, что мы, опять же, отметили и проседание, так сказать, уровня подготовки, даже таких элитарных частей, как батальоны тяжелых танков, да, все равно, наверное, еще и надо отметить то, что если бы они входили в состав какого-то соединения, да, когда бы у них была мотопехота, была тяжелая артиллерия, были саперы, и было налажено взаимодействие между родами войск, то им бы было гораздо проще наступать, и, возможно, бой бы закончился, так сказать, и с другим результатом. Но у немцев этого всего не было. Это все очень напоминает ситуацию 1941 года с точностью наоборот, когда, имея тяжелые танки КВ-1 и КВ-2, но без налаженного взаимодействия, без большого количества мотопехоты и артиллерии, даже вот такие вот, казалось бы, монстры КВ не могли, собственно говоря, особо там не повлиять на ситуацию. Да, тактически какие-то победы были, но вот чтобы как-то серьезно повлиять на ход какого-либо сражения, такого не получалось. То есть у немцев в 1945 году была, в принципе, как показывает в том числе и этот бой, такая же картина. Да, отдельные немецкие экипажи там врывались даже в этот Лисов, насколько я понимаю, да, то есть они проходили практически оборону, может быть, даже кто-то и возвращался после этого. Но повлиять даже на результат, вот, казалось бы, такого небольшого столкновения, имея даже на порядок, прямо скажем, мощные машины, да, потому что и королевский «Тигр», да и простой «Тигр», да и та же «Пантера», наверное, посильнее, да, Т-34-85 в целом.
Да.
И в дальнейшем получается то, что вот этот вот небольшой по меркам вообще Висло-Одерской операции, да, вот небольшой вот этот бой, он влияет на что? Немцам не удается захватить утил дорог, да, они не соединяются, я так понимаю, с 16-й танковой дивизией. После серии там еще других боев, да, начинается отступление. И в итоге, собственно говоря, все эти даже не уничтоженные в этом бою «Тигры», а получившие повреждения и там просто технические неисправности, они все также попадают в руки советских войск, становятся трофеями, возле которых радостно фотографируются советские воины, да. Точно так же, как в 1941 году немцы фотографировались около наших Т-34 КВ.
То есть прошло не больше недели, как началось наступление советских войск, и в 424-м батальоне не осталось ни одного «Тигра».
А вообще они как-то там оправдываются, в документах пишут что-то, или у них вообще нет слов про это?
Большая часть немецких документов 1945 года не сохранилась, и дело не только в том, что они, допустим, в архив не попали, а в случае отступления и сложной ситуации на фронте немцы, в общем-то, занимались тем, что уничтожали и сами документы, чтобы они не достались в руки противника. С немецкой стороны подробных отчетов об этом бое нет. Есть только некоторые воспоминания, оставшиеся до наших дней. Но немцы там рисуют очень своеобразную картину, можно сказать, фантастическую. Это то, как они в Лисове воевали с советскими танками тяжелыми ИС-2, которых там не было ни одного. Как мешали советские противотанковые пушки, которые, опять же, там не было ни одной штуки. Немцы в своих воспоминаниях рассказывали о том, как они в этой деревне порядка там, не знаю, 40 советских танков подбили и сожгли.
Да, фантазеры те еще.
Опять же, все это не соответствует реальности.
Ну, естественно, если в безвозврат ушло 5-34, еще 10 поврежденные были, да, подбитые.
Да. Отдельно стоит отметить то, что советские солдаты и офицеры, воевавшие в Лисове, показали себя смелыми, храбрыми воинами. И многие из них были награждены орденами.
Именно за этот бой, да?
Да.
Ну это прекрасно.
И, к сожалению, часть из них посмертна. Как, например, командир бригады, полковник Жуков. Но что стоит отметить, то что даже когда 34-ки подбивались, то экипажи и во время боя пытались их своими силами ремонтировать, чтобы продолжать сопротивляться противнику. Танкисты верили в то, что они победят, и были уверены в своих силах. Соответственно, они победили.
Отлично. Слушай, очень интересно. Спасибо тебе огромное за рассказ. Приходи к нам еще. Договорились?
Спасибо. Рад поддержать архивную революцию своим участием.
Спасибо, Александр. Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Дорогие зрители, если вас заинтересовал рассказ про танковые сражения, танковые бои, пишите нам в комментах, и Александр обязательно расскажет вам еще интересное. А оно у него есть. Правильно я понимаю?
Да.
Всего доброго. До новых встреч.